Всем привет! Это 41-й выпуск подкаста про мобильную разработку «Подлодка». С вами его ведущие Стас Цыганов.
Всем привет, ребят!
Глеб Новик, это я. Егор сегодня у нас на корпоративе. И у нас в гостях Андрей Володин, инженер из стартапа, да, наверное, Prisma AI. Привет, Андрей.
Привет всем.
Расскажи, пожалуйста, нам о себе немножко, о том, чем ты занимаешься, чтобы слушатели были в курсе.
Ну, я тоже как бы мобильный разработчик, но очень мало занимаюсь классической iOS-разработкой, то есть в мои обязанности практически не входит работа с UI-китом. Я главный разработчик игрового движка Cocos 2D. Многие о нем могли слышать, это довольно популярный игровой движок там на GitHub'е. И на данный момент я занимаю позицию GPU-инженера в компании Prisma. Ну, то есть в мои обязанности входит там интеграция нейронных сетей на видеокарты и работа с дополненной реальностью, в частности, с AR-китом на данный момент.
Круто. А особенно интересно вот насчет Cocos 2D. Я так понимаю, это же очень довольно старая либо, ну, то есть в том смысле, что она довольно давно уже появилась.
Ну да, с 2009 года где-то.
И ты уже тогда как? То есть ты ее с самого начала
перешел? Нет. Я стал главным разработчиком только в 2015 году. До этого я был core-контрибьютором, но там компания Portable была, которая финансировала разработку. И они обанкротились. Вот, и люди, которые получали деньги за разработку, они ушли, и лидом стал я. Ну, то есть я главный мейнтейнер, там я администратор на форуме, помогаю новичкам там с какими-то проблемами. У меня есть коммит-доступ в, ну и там последние несколько версий выпущены мной. Ну, то есть я главный мейнтейнер на данный момент.
Ну, а он еще как бы жив, да?
Ну, уже скорее нет. Вот, в силу того, что, ну, там в первую очередь он написан на Objective-C, и там очень много легаси, и сейчас это скорее, ну, там мы его поддерживаем, там я в том числе поддерживаю свои какие-то старые игрушки, и там люди поддерживают свои легаси-проекты. Там из актуальных движков вы могли слышать о такой штуке, как Fiber 2D, это тоже мой проект, это первый игровой движок на Swift'е, который был портирован на Android. И мы запустили игру, полностью написанную на Swift'е, и на iOS, и на Android'е, тоже можете найти на GitHub'е. Это как бы следующее веха в развитии Cocos 2D сообщества.
Слушайте, ну, блин, очень круто. Давайте тогда постепенно двинемся тогда совсем к нашей теме на сегодняшней. Сегодня мы будем говорить про машинное обучение и вот все вокруг этого дела. Вот, связанное и не связанное с мобилками. И давайте, наверное, для начала просто... Ну, давай разберемся, что вообще такое машинное обучение, да, будем стараться максимально на пальцах, потому что не все мобильные разработчики с этим хорошо знакомы. Вот, можешь нам рассказать, что это такое, давай?
Ну, смотри, если руководствоваться таким прям классическим определением, то машинное обучение — это поиск закономерностей каких-то в наборе данных. То есть, скажем, классический пример там, это нейронные сети, да, которые сейчас очень популярны. Среди них есть там сети, связанные с классификацией. Например, когда нам нужно решить задачу понимания того, что нарисовано на картинке. Скажем, есть какое-то изображение, и мы хотим понимать, там, что это собака, кошка и прочее. Написать это с помощью, там, грубо говоря, ифов, ну, стандартного кода, очень сложно, да, потому что непонятно, как это делать. Поэтому используются такие, ну, математические модели, вот, которые приняты называть машинным обучением. Они строятся на том, что из большого количества примеров извлекаются определенные закономерности, и потом, используя эти закономерности, можно делать предсказания с некоторой точностью на новых примерах, которых, ну, не было и в изначальном датасете. Вот. Но это если так, вот, в двух словах.
Соответственно, обучение — это история про... изменение моделей при помощи вот обучающего датасета.
Ну, то есть, во время обучения модель, как правило, остается константной. Ну, то есть, типа, вы выбираете какую-то архитектуру чаще всего и учите ее. Но да, изначально у вас в модели, ну, если мы, опять же, возьмем для примера нейронные сети, которые на них не сковывается все машинное обучение, там изначально, грубо говоря, все веса нули или там какие-то дефолтные значения, и по ходу того, как мы скармливаем Learning Framework наши данные, они по чуть-чуть изменяются с каждым новым примером, и в конце выливаются в какую-то там обученную машину.
Ну и, соответственно, конечное уже предназначение вот этой модели в том, чтобы быстро, подавая какие-то данные не из обучающей выборки, уже получается получать результат быстро.
Да, но дело не только в скорости. Например, некоторые задачи, ну, по-другому нельзя было решить. Да? Вот, скажем, пример с классификацией очень, ну, там, типа, нетривиальный. И до того, как вот выстрелили вот эти классификационные сети, такого прям вот решения для того, чтобы понимать, что изображено на, ну, там, картинке, особенно и не было. То есть в каких-то сферах это прям революционная вещь.
Я вот когда недавно объяснял своей бабушке о том, что такое вообще машинное обучение, она вначале думала, то, что машинное обучение — это когда машина учит кого-то. Я ей стал объяснять, то, что это на самом деле наоборот, это мы пытаемся научить машину, чтобы потом она выполняла какую-то задачу. И я вообще представил, вообще само по себе задача, которую решает машинное обучение, это большинство задач, которые такие. Они, с одной стороны, их обычно сейчас выполняют, ну, до того, как машинное обучение выстрелило, их выполняли люди, но при этом оно считалось таким, скажем так, ну, не то что низкоквалифицированной работой, но, в общем, она не слишком наукоемкой, скажем так. Вот, то есть это простейшие операции, которые выполняет, может выполнить человек во многом.
Ну, можно это так представить? Так тоже можно сказать, но на самом деле сейчас реалии там сохранились, потому что такая работа все равно нужна, но только для того, чтобы подготавливать датасеты для машинного обучения. И действительно, в каких-то сферах, например, там в медицине, еще где-то, машинное обучение позволяет там немножко сгладить рутинные какие-то задачи, вот, и несколько облегчить процесс. Но не всегда, то есть я бы не сказал, что машинное обучение замыкается на том, чтобы облегчить тупую работу, иногда она делает довольно интеллектуальную работу.
А можешь привести пример прям вот такой вот интеллектуальной работы, которая...
Ну, не то, что прям интеллектуальной, но вот, скажем, наше приложение, да, вот Призма, и наверняка многие пользовались, это там не реклама, но как бы нельзя сказать, что вот были люди, которые перерисовывали, да, изображение в картины, а вот нейронные сети, вы даете ей обычную картинку и получаете, ну, там, нечто новое. Уже можно спорить дальше о том, красиво это или нет, но сам факт того, что это вот что-то такое, что человек сам не может сделать, или у него бы заняло это, ну, там, драматически большее количество времени.
Окей.
Да, мне кажется, отличный пример. Наверное, стоит немножко к истории, что ли, обратиться. То есть вообще, насколько давно эта тема развивается, потому что мне кажется, что это чуть ли не от самых истоков, ну, не от самых, наверное, истоков, да, программирования, но где-то очень-очень давно началось.
Ну да, и в целом, на самом деле, большинство концепций, которые сейчас там применяются, они уже были разработаны в 90-х годах даже. И понятное дело, что там, конечно, на данный момент какие-то алгоритмы, да, они там появились новые, качество тогдашних алгоритмов улучшилось, но именно такой вот внезапный интерес и машинное обучение, оно как бы, есть такое ощущение, что оно из ниоткуда возникло. На самом деле оно было очень давно, и люди интересовались этой темой очень давно, и прогресс такой был так давно связан, ну, это связано с тем, что это по большей части математические модели, а математика, ну, там, она уже достаточно давно стабилизировалась в плане открытий. И текущий взрыв связан исключительно с тем, что мощности железа вокруг нас сильно выросли, и в первую очередь за счет использования видеокарт, то есть за счет того, что мы теперь умеем делать огромные там параллельные вычисления, да, появились вот такие технологии, как машинное обучение, там, криптовалюта и прочее. Ну, то есть, по большей части текущий интерес и вообще текущая волна связана с тем, что это просто стало возможным. Это можно было делать и раньше, но катастрофически долго. А сейчас мы можем это делать там за какое-то разумное время, и поэтому все начали это использовать.
Да, я...
Давай, Стас. У меня просто такой вот вопрос в отношении этого. Я вот прохожу сейчас курс, и там в том числе нужно обучать, соответственно, модели всевозможные. А часть из них, ну, я их обучаю на своем рабочем MacBook'е, а в общем-то там нету, ну, там дискретная видеокарта, там ничего особенного такого нету. Да, там в каких-то случаях приходится там подождать, может быть, минут 5 и так далее, и модели получаются не самыми лучшими, то есть там обычно ошибка болтается где-то в районе, точнее, правильность ответов в районе там 85%, где-то вот так вот. Понятно, что, наверное, в бою хочется иметь вот этот вот процент получше, но тем не менее, вот получается то, что как бы и ну, в целом, не знаю, можно было бы отправлять эти модели в бой или нет, но они вот работают, и кажется, что вот и без видеокарты тоже справляются.
Там, да, но просто на уровне такие модели, наверное, не очень интересны. Вот, то есть это, наверное, связанное что-то с простейшими предсказаниями и прочим. Ну, в реальности, как бы, ну вот у нас, да, мы обучаем некоторые модели, там датасет может весить, например, 90 гигабайт. И обучаться это все может там неделю. И там такие компании, как NVIDIA, хвастаются, что вот теперь вот мы выпустили там новую Теслу, и, ну, это видеокарта такая специальная, и вот на ней вы можете обучить Inception V3 за, типа, 24 часа, и это считается прям вот прорывом, или там за 12 часов, а что раньше занимало у людей там несколько недель. Потому что чем больше датасет и чем сложнее и структура модели, тем это больше времени занимает, но... Проблема с перформансом не только в этом. То есть, так-то, в принципе, если уж это очень нужно, можно и месяц подождать, да? Ну, то есть, проблема связана с инференсом. Ну, то есть, как потом применять эту нейронную сеть? То есть, нужно еще, чтобы во время ее использования она тоже показывала хорошие результаты с точки зрения перформанса.
Ну, собственно, потому что в том числе хочется, чтобы на мобилке это все работало и работало быстро.
Ну, изначально я не думаю, что это прям вот с прицелом начало развиваться, что давайте запустим на мобилке. Но это такой бум начался где-то в году 2011, вот, и тогда это все-таки были десктопные решения. Но да, сейчас вот там истинный такой интерес от сообщества появился из-за того, что там на айфонах в том числе стало возможным запускать сетки, которые работают там в реал-тайме.
У меня такой... Вопрос. Во-первых, Стас, ты просто сказал, что ну, от того, насколько у тебя мощная, там, не знаю, видеокарта или вообще система, типа, зависит окончательный ну, результат. То есть, да,
и... Нет, я сказал всего лишь то, что.
Ну, в том числе, ну так получилось. Ну, в смысле, так что не работает. Я вот этому.
Нет, это не так, да.
То есть, как бы просто у тебя дальше будет обучаться. Ну да, ты не про это говорил, просто так получилось, из твоих слов следовало. Просто в этом смысле поправлюсь. Окей. Я, кстати, помню такую историю, что нам преподаватели, ну, когда мы учились, там, не знаю, 5-4 назад, говорили о том, что нейросети, вот как раз был тогда еще, ну, только вот такой бум, да, был, что это, типа, уже все было, и это, короче, не работает. Ну, типа, это вот такое временное... То есть они уже прошли там в 70-х, 80-х когда-то, вот, и, типа, раз тогда не получилось, то, типа, сейчас это просто, ну, все новое, хорошо забытое, старое. Вот. Ну, наверное, они все-таки были неправы.
Ну да, ну, то есть для каких-то задач сейчас машина обучения очень сильно выстрелила, и, ну, там, объективно можно сказать, что нет, они работают.
Ну, окей. А есть такая модная штука, которая называется deep learning, да, или глубокое обучение. Вот, в чем вообще отличие, вот... стандарт, ну, то, того, о чем мы говорили.
Ну, смотри, я бы не сказал, что это есть отличие, а есть просто какие-то подмножества машинного обучения, их громадное количество, и просто нужно понимать, что там вот то, что называется deep learning, да, или глубокое обучение, это та часть машинного обучения, которую там принято относить к нейронным сетям. Вот. То есть глубокое оно называется, потому что в нейронных сетях есть много слоев, и как бы чем их больше слоев, тем глубже получается нейронная сеть. От этого появилось название. Но там существуют и другие какие-то сферы машинного обучения, там построенные, например, на деревьях, которые тоже там успешно применяются, например, для фейс-трекинга до сих пор, потому что это гораздо быстрее, чем нейронки. И там они используются для ранжирования, там для показа рекламы и прочего. То есть deep learning — это не что-то другое, это просто подмножество вот машинного обучения, которое включает в себя кучу-кучу всего. Просто deep learning стал самым популярным.
Можно я вот про нейронные сети хотел поговорить? Такую вот, может быть, немножко теории, но постараюсь, в общем, попроще. Я вот себе представлял то, что, ну, вот ты сказал то, что много слоев, по идее, если у нас есть, допустим, один слой, то мы можем разделить, ну, у нас есть какие-то объектики, они вот накиданы у нас на плоскости, да? При помощи одного слоя мы фактически можем разделить эту плоскость на две части, правильно?
Ну, нет, не совсем. Не обязательно? Смотри, а, давай...
Что нам дает вот это вот большое количество слоев, ну, вот так вот, если более-менее на пальцах?
Смотри, дает нам это следующее. Ну, вообще, как бы, что такое нейронная сеть? Давай вот прям разложим. Это просто функция математическая, которая на вход принимает набор чисел, а на выход тоже дает набор чисел. Все. Внутри нее... ну, там, сейчас самые популярные сверточные сети convolution происходят, просто очень много умножений матриц друг на друга, и эти числа складываются. Это происходит в каждом слое. Плюс между слоями существуют так называемые активации, которые как раз позволяют нейронным сетям быть ну, там, глубокими, потому что комбинация из линейных преобразований, это линейное преобразование, то есть если сделать 10 линейных слоев, то его можно все равно представить как один линейный слой. И для того, чтобы это все не схлопывалось, вот, существуют между слоями такие определенные математические действия, которые делают функцию нелинейной. А нужно это для того, чтобы увеличивать количество параметров. То есть, грубо говоря, когда вообще, ну, то есть нейронная сеть просто, ну, огромный массив чисел, вот, каких-то, которые потом там как-то применяются к нашим данным, картинки, ну, например, картинки. И картинка тоже набор чисел, на самом деле. Это просто там череда пикселей. И вот, скажем, когда мы ее учим, мы, получается, рассматриваем там 15 миллионов параметров, например, потому что каждое число — это отдельный параметр, и мы его немножко там с помощью каких-то эвристик пробуем там чуть влево, чуть вправо, так 15 миллионов параметров, из-за этого получаются вот такие крутые результаты. И то есть глубокое обучение, оно нужно именно для того, чтобы этих параметров было много, и все не схлопывалось до одного слоя.
Окей. Ну, кажется, нет, что более-менее вот понятно.
Окей, ну то есть, да, глубокое обучение это как бы под вид, ну, как еще
да.
Подмножество, да, правильно сказать. Вот, просто почему-то на этом хайп такой поднялся, не знаю, из всех щелей, мне кажется, какое-то время особенно назад про deep learning можно было слышать и... В общем-то,
это ну, потому что самые впечатляющие результаты именно с помощью них.
Ну, естественно, при помощи нейронных сетей можно решать большинство задач машинного обучения, правильно? То есть там и классификация, и так далее.
Ну да, 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 да.
Слушай, вот, а давай, Андрей, тогда проговорим, в общем, какие у нас задачи теперь могут быть решены при помощи методов машинного обучения.
Ну, вот тут, на самом деле, это такая щепетильная тема, потому что в реальности нужно как бы перестать идеализировать и романтизировать то, что происходит. То есть, как я уже сказал, там нет никакого искусственного интеллекта, и это чисто математическая модель, математическая функция, которая там что-то перемножает и делает. И со стороны кажется, что сейчас вот машинное обучение немножко так забуксовало на определенных категориях задач. То есть это там, например, классификация, когда мы, ну, вот пример, о котором мы говорили в самом начале, какой-то трекинг объектов, сегментация, например, когда это вот наше есть приложение StickAI, которое выделяет вас, фон убирает. Ну, или там, например, если биологическая, какая-то медицинская сегментация, когда сегментируются там раковые клетки, еще что-то. Есть там генеративные сети, которые учатся на наборе случайных чисел, и потом умеют что-то создавать новое. То есть они учатся на шуме, и потом там вы можете там нарисовать очертания какие-то, он вам нарисует картинку. Еще какие-то есть задачи стайл-трансфера и прочего. Но на данный момент нет такой вот площадки, инфраструктуры для того, чтобы вот у вас есть какая-то задача, там какая-то, ну, которую вы как человек решаете легко, вы как программист не можете ее решить в силу комплексности, ну, потому что типа нельзя просто императивный алгоритм написать. Но при этом обучить нейронную сеть тоже не представляется возможным. В первую очередь, потому что есть проблемы с нехватками данных. То есть для того, чтобы там обучить нейронку, нужны большие датасеты с множеством примеров и очень сильных формализованных. То есть, ну, там, в каком-то регламенте описанных и так далее. И плюс нужна архитектура этой нейронной сети, которая будет как-то из ну, то есть сначала вам нужно формализовать ваши входные данные в виде чисел, потом формализовать выходные данные в виде чисел, как-то их интерпретировать, все еще это, ну, то есть сделать саму архитектуру модели. И для этого нужен там, ну, честно говоря, довольно большой математический бэкграунд и вообще понимание того, как это все работает. Поэтому сейчас применение нейронок, как вот мне кажется, немножко так вне компании типа нашей, которая специализируется на этом, немножко так оседает в определенных сферах. То есть там какие-то задачи нейронки научились решать очень круто, и до них реально они не решались. Но нет такого, что вот мы взяли весь спектр нерешенных задач, и нейронки пришли, и все нам сделали хорошо. То есть такой ситуации сейчас нет.
В каких областях ты видишь вот... в каких-то таких глобальных задачах вот они прям совсем, ну, не заходят?
В задачах мне так сходу, наверное, сложно. Ну, то есть я могу привести примеры, ну, каких-то своих личных кейсов, но они, типа, я не могу их привести. Вот, ну, то есть такое, что вот какие-то задачи, над которыми мы работаем, не получается обучить на них нейронную сеть. Но, например, вот, скажем, есть вот сейчас проблема, да, с тем, что, ну, короче, очень игровая индустрия интересует обучением. Вот. Но при этом... И даже есть какие-то нейронки, которые умеют там в искусственный интеллект и прочее. Но, например, в AAA играх это пока не используется. Потому что все равно вот обучить искусственный интеллект какого-нибудь, ну, там абстрактного солдата, да, который вот вел бы себя как человек, чтобы он там, ну, вот прям это выглядело прилично и прочее, на данный момент нельзя. Вот. Сложно,
короче. Ты не видел, по-моему, на последнем... Я, честно говоря, не знаю, как это называется. В общем, в Доту 1-1 на миде искусственный интеллект уже побеждает.
Это тоже есть, да, но это все равно несколько иное. То есть Дота — это довольно...
математичная, ну, такая, как бы, штука, но ее можно описать, наверное.
Ну да, я вообще не хочу никого убить, но это фактически игра в одно и то же. Ну это, как, короче, как шашки. Ну то есть, типа, там есть какие-то правила, и вы просто по ним играете. Вот. Но при этом, если мы хотим какое-то естественное поведение, вот, скажем, есть там в Гугле, многие инженеры пытаются нейронные сети обучить там ходить 3D-модель. Вот, просто чтобы вот она... передвигалось, но это выглядит всегда ужасно. Просто там что-то непонятное, он как-то идет, и, ну, люди так не ходят. И, короче, вот есть какие-то пока что сложности, то есть связанные прежде всего там с малым количеством данных, малым количеством инженеров, которые этим все умеют делать, и такими вот проблемами.
Андрей, ты вот сказал о том, что сейчас нету, по сути, такого, условно говоря, легкого и дешевого способа, не разбираясь вообще в машинном обучении, брать и решать вот задачи машинного обучения. То есть в этом в любом случае, получается, надо шарить. Вот я хотел узнать по поводу вот TensorFlow и Google. Кажется, что он пытается как-то сделать так, чтобы даже люди, которые, в общем, не очень в этом всем разбираются, у них не очень большой бэкграунд, они могли какие-то вот, ну, может быть, простейшие задачи решать и... Или как? Вот можешь рассказать, нет, как смотри, ты себе представляешь, вот, типа, что такое TensorFlow?
Давай по порядку. TensorFlow — это, на самом деле, не самая простая вещь из всех. То есть это там один из самых популярных сейчас learning фреймворков, так называемых. То есть это фреймворк для обучения какого-то. General purpose, не обязательно нейронок. И это не самый высокоуровневый фреймворк из существующих. То есть есть там, например, Keras. Это раньше была библиотека, которая поддерживала в том числе бэкэнд TensorFlow, а сейчас они как бы слились воедино, и Keras является более высокоуровневой абстракцией на TensorFlow. Там можно гораздо меньшим количеством кода сделать то же самое. И типовые задачи решаются довольно просто, потому что, ну, во-первых, уже полон GitHub примерами и репозиториями, и, скажем, если ваша компания делает там какой-то поиск по картинкам для какого-нибудь книжного магазина, то у вас, в принципе, все хорошо. Вы заходите на GitHub, там есть какие-то примеры, как можно там взять фичи от картинки, вы пишете поиск по фичам, все, готово. И так, на самом деле, с большим количеством задач. Если вы можете переложить свои какие-то проблемы на уже решенные или там около решенные задачи машинного обучения типовыми способами, тогда у вас все круто. Но если у вас прям что-то уникальное, и такое, что вот прям нельзя закодить, и при этом нужно что-то вот такое, что принято называть искусственным интеллектом, то я бы не сказал, что TensorFlow это самый простой путь, и TensorFlow довольно advanced штука, в которой, ну, для того, чтобы разобраться, в которой нужно потратить приличное количество времени.
Я так понимаю, то, что здесь еще и на стороне Гугла играет еще и то, что они и мощности предлагают вместе с этим.
Ну да, они очень сильно сейчас за инфраструктуру топят, вот, и вообще за комьюнити, чтобы все друг с другом шарили нейронки. У них вот есть платформа такая, что типа сейчас, если вы готовы делиться своими результатами, то они будут давать вам там сервера и прочее. Но единственное условие, что вы должны там поделиться этим со всеми. Uh-huh. Вот. То есть, ну, чтобы не было такого, что вы в коммерческих целях используете их ресурсы. И они, да, они сейчас очень сильно вкладываются в это все. Там мы, наверное, об этом позже поговорим, но сейчас появился конвертер из TensorFlow Lite в CoreML и все такое. То есть Google реально коммитится и очень сильно старается, но я бы не сказал, что это какая-то суперпростая штука, которую ты там запустил, что-то там поделал, и все получилось. С этим нужно разбираться.
Окей, ну давайте тогда еще раз вот пробежимся по проблемам, которые сейчас вот, ну, как бы в области машинного обучения есть. Ну, то есть, что наиболее актуально? Я так понял, что данные, во-первых, да? То есть, ну, просто для любой задачи ты не подберешь достаточно большую выборку, чтобы, ну, обучить клевую сеточку там или какой-то другой алгоритм.
Ну да, вот недавно даже видел мем, что типа там, ну, какая-то грустная картинка и подпись, дескать, что когда нашел крутую архитектуру, но нет датасета, чтобы ее обучить. Вот. И действительно такая, ну, там проблема существует.
Слушай, ну а вот еще в эту сторону, когда у тебя есть, допустим, большой какой-то датасет, да, вот ты говоришь там 90 гигабайт, и вся эта штука обучается, ну, типа, неделю. Вот, как решаются вот проблемы, что, ну, грубо говоря, это вот для нас как такая компиляция, но только компиляция там ведет, я не знаю, там, ну, в худшем случае, там, не знаю, 15 минут, на каком-нибудь жестком iOS проекте. Ну, а так это еще быстрее, да? И тут такая же ситуация, только тут 2 недели. Если ты что-то там налажаешь, у тебя как бы все это 2 недели пойдут как бы...
Ну, 2 недели, наверное, это, наверное, все-таки уже ушедшие реалии. Сейчас, наверное, все-таки сутки, 2-3, как-то так. Но, да, я понял о чем-то, и то, как бы, твои опасения, они имеют место быть. Действительно, бывает такое, что там работы R&D-шников часто заключаются в том, что они такие: о, попробуем-ка вот это. Типа, изменяют какую-то штуку, запускают обучение, через 2 дня узнают, что метрики упали там, на 0.5% точности сделанности. Окей, типа, это не сработало. Попробуем теперь вот это. И снова ждем. Вот. Такая проблема действительно существует, и как бы от нее никуда не деться.
Да, известный был такой... Ну, давай.
Я хотел бы вернуться тогда вот к этой истории про мой бедненький ноут, про то, что все-таки... крутость модели и как это, успешность ее предсказаний, она все-таки, наверное, связана с временем, за которое обучается. Ну, то есть, есть все-таки такая корреляция. Приведу пример.
Да, она есть.
Приведу такой пример, то, что ты можешь, допустим, вначале быстро убедиться, что у тебя модель более-менее решает твою задачу, там, допустим, будет какой-то процент, там, не знаю, 70%. После этого ты понимаешь о том, что ты можешь точно, у тебя все будет лучше работать, если ты добавишь количество признаков. Чем больше признаков, тем сложнее, чем дольше у тебя будет все обсчитываться. И ты просто понимаешь о том, что, ну окей, я сейчас запущу на день, но я практически буду точно уверен в том, что у меня модель будет работать лучше. Вот.
Да, но это оптимизации скорее на первых этапах. Вот, то есть... когда там, ты уже файн-тюнишь существующую модель, так уже не получается делать. Потому что для того, чтобы осознать какое-то преимущество, ну, приходится там иногда переучивать как-то с нуля или что-то. Ну, в общем, это времязатратный, короче, процесс. И действительно так, да.
Окей. Блин, я что-то почувствовал, то, что все мои примеры на уровне такого этого второго класса, и то, что я там типа рассказываю. Ладно.
Еще, ты же менеджер.
Да-да-да.
Я что-то вспомнил еще этот картинку такую известную, где 2 программиста дерутся на мечах, заходит начальник и что делаете? У нас компилируется, а у нас датасет обучается, да?
Ну, типа, да-да-да, можно переложить, да.
А как вообще? Ну, то есть, окей, там целый день что-то там происходит, обучается. Разработчик что в это время делает? С утра пришел, заварил себе кофе, отправил обучаться, пошел домой, типа, встретимся завтра?
Ну, как бы вообще само по себе вот работа, связанная с машинным обучением, это не то, чтобы очень похоже на классическую разработку. Я сам ей практически не занимаюсь, но могу там рассказать вот с опыта, который я вижу вот на там, коллег смотрю и так далее. Во-первых, это люди, у которых очень сильный математический бэкграунд. Вот. То есть в основном они закончили там прикладную математику, они там факультеты, а не компьютер сайенс. И их как бы профессиональная там черта заключается в том, что они постоянно читают научные пейперы, вот, и они в таком постоянном вечном поиске, а вот, может быть, вот эту такую гипотезу попробовать, или вот такую гипотезу попробовать. То есть в реальности это работа больше в сторону науки, вот, то есть кодить там, ну, чтобы закодить даже там довольно комплексную нейронную сеть, ну, это там, ну, 500 строчек кода на питоне, вот, при том, что да, довольно однотипного, и эти люди обычно не позиционируют, ну, не ощущают себя вот там классическими кодерами, то есть, да, у них там нет там гид-репозиториев с ветками и всем таким, вот, то есть они несколько другими категориями оперируют, и их работа несколько другом заключается, то есть у них прям такой проблем-солвинг на уровне математики, и они очень прям хардкорными вещами зачастую занимаются, и им всегда есть чем заняться, когда там нейронка обучается. Но это вот из того, что я вижу со стороны. Вот, я все-таки больше как бы разработчик, я больше пишу код и интегрирую продукты их работы на мобилке. Но как бы могу с уверенностью сказать, что это там довольно существенно отличается от классической работы программиста.
А получается то, что в конечном счете потом приходит, ну, условно говоря, плюсовик и вот эта вот питоновская модель там и вот обучение на питоне переписывает это на что-то более быстро, например, на плюсы, и оптимизирует его как раз для того, чтобы обучение быстрее происходило.
Нет, не совсем так. Обычно обучается модель на каком-то learning фреймворке, ну, скажем, на TensorFlow, да? И по итогу получается какая-то модель в формате TensorFlow. И дальше для того, чтобы ее запускать, есть несколько вариантов. Первый вариант — это запускать ее там, где может запускаться сам TensorFlow. Для этого нужно там скомпилировать ядро TensorFlow, статическая библиотека на там, 600 мегабайт или даже на гигабайт, тянуть его там, куда мы хотим, на десктоп, на сервер, на Windows, там, ну, на Linux, ну, на всех платформах, под которые он компилируется, в том числе и на мобильное устройство, и запускать. Но это там зачастую имеет какие-то ограничения. Например, на там, iOS это сложно и долго. Вот. Поэтому чаще всего существуют как бы так называемые конвертеры, которые умеют из моделей разных learning фреймворков, неважно, будь то CAF, Torch, TensorFlow и прочее, доставать веса. То есть обученные как раз циферки, которые потом можно применить и использовать у себя в продакшене. И вот тут уже, да, то есть приходит, например, такой... Ну, это уже, наверное, тоже ушедшие реалии, но вот буквально еще там полтора года назад работы там таких разработчиков, как я, состояла в том, что R&D-шники обучили какую-то нейронку, получилась какая-то модель. Они из нее вынули веса и записали ее, их просто в буферы из флотов. Отдают ее разработчику и говорят, вот закодь эту нейронку. И ты пишешь, да, действительно, все эти слои в коде, потом подгружаешь к ним веса из этих буферов, которые они тебе скинули в рантайме, и запускаешь это все. Но саму нейронную сеть никто не переписывает на плюсы. То есть это два прям отдельных процесса. Первый этап обучения, который является такой абстракцией, то есть неважно, на каком фреймворке ты обучаешь. Второй этап использования этой модели уже какими-то разными способами.
Окей, давайте тогда вернемся немножко опять к проблемам, да, актуально. Мы поговорили про то, что с данными есть проблема, да, где брать сколько, вот. А, соответственно, и начали говорить про инженеров. Вот тогда вопрос, как вообще...
Давайте, я про данные хотел узнать, о том, что все-таки что такое дело, как же, в общем, решить проблему получения этих датасетов? Ну, не будешь же ты сам сидеть и там миллион чего-то размечать, правильно?
Ну, к сожалению, это ровно так работает, то есть единственное решение, и его другого не существует и не будет существовать очень долго, это ручной труд. И там обычно это выглядит так, что есть какая-то армия фрилансеров, которые, например, им дают миллион фотографий, и они сидят, так, на этой фотографии кошка, так, на этой фотографии собака, так, и так далее. Они там в каком-то формате это все подготавливают, отдают это компаниям. Даже существуют сейчас так называемые биржи, там есть Яндекс Толока, угу. еще какие-то, где можно оставить задание, дескать, вот мне нужно разметить вот такие данные, и там люди, ну, просто за какую-то плату их размечают и вам отправляют. То есть это довольно большая индустрия. У Амазона тоже есть своя биржа, там какие-то индусы сидят и тоже это все делают. Ну, то есть сейчас это решается только ручным трудом и вложением средств, потому что для того, чтобы собрать какой-то датасет, ну, нужна там приличная сумма денег, чтобы оплатить этот ручной труд и потом использовать размеченные данные.
Мне что-то вспомнилась история про Google и их капчу, где они за счет, получается, пользователей, которые вводят капчу, в том числе и распознавали там для Google Street Map.
Да.
Вот это же, получается, тоже оттуда.
Ну, типа, да, ну, то есть иногда компании хитрят и как-то используют вас в качестве фрилансеров.
Или даже...
Вспоминая наш один выпуск про дизайн, наверное, некоторые компании так пытаются обучить, в каком городе находится пользователь. Типа, да, в Москве. Или нет, в Петербурге. Ладно, давайте все-таки вернемся к актуальным проблемам и про инженеров все-таки поговорим. Я хочу понять, как обстоят дела вообще с рынком. То есть вот их не хватает, их слишком много. Их вообще где брать?
Ставлю на то, что не хватает.
Окей. Ну, как бы да, есть определенная нехватка, но это даже скорее не инженеры, а именно такие дата-сайентисты. То есть не хватает именно людей, которые могут вот что-то прям вот крутое делать. То есть сейчас это там оверхайп темы, и там в какой-нибудь вышке той же все эти кафедры с машинным обучением переполнены, и все им хотят заниматься, и там у каждого второго диплом с машинным обучением. Ну, короче, оно везде, там и на экономах даже уже есть. В общем, это хайп-трейн, и все на него хотят сесть, все хотят к нему пристроиться, но не хватает именно хардкорных людей, и их расхватывают, ну, прям супер быстро. То есть если вы показываете там минимальные какие-то скиллзы, вы просто сразу отъезжаете куда-нибудь в Mountain View, потому что вас там очень ждут. И это действительно правда.
То есть очень востребован, ты хочешь сказать,
специалист. Сейчас закинул еще угля в топку хайп-трейна, получается.
Вот. Ну, насколько я могу видеть, да. Вот. То есть, наверное, это сойдет на нет рано или поздно. И уже, наверное, это не то, что это прям успокаивается, но как-то уже не так-то все бурлит. То есть это стабильно, просто популярно. Но, тем не менее, да, есть ощущение, что если вы там делаете крутые штуки, то компании готовы платить крутые деньги.
А вот скажи мне, программисты, у них есть некоторые, ну, есть некоторые стереотипы, как выглядят программисты, а вот есть ли какое-то отличие для вот дата-сайентистов?
Какие-то? Да я бы не сказал, но они не такие, как мы. То есть программисты, они вот, ну, такие дотошные очень, им нравится, вот, что все по полочкам было, вот там вот в гид-репозитории идеально был и все такое. А это все-таки больше, ну, там, математики, вот, и эти ребята обычно несколько там по-другому на это все смотрят, им главное за проблем словить какую-то проблему, и у них нет там таких странных вещей, как code review, unit test и всей вот этой чепухой они не занимаются, вот, то есть они используют там программирование только лишь как инструмент, а их основная деятельность, она такая более интеллектуальная.
Ты хотел как раз сказать то, что да, у них нету такого культа инструмента, как есть у многих разработчиков.
Да, и они свайпают эти фреймворки там чуть ли не каждую неделю, потому что там что-то появилось новое, там Кафе 2, там PyTorch, все, давайте попробуем. И у них нет такого, что там вот я там Data Scientist на TensorFlow, или я там вот Data Scientist еще на чем-то. То есть, ну, это несколько иная сфера. Тут надо понимать, что есть своя специфика, и несмотря на то, что окей, это Python, окей, это программирование, это все-таки несколько иное. Mm-hmm. И как бы основная такая проблема есть на самом деле с разработчиками типа меня. Вот. И мне кажется, что там конкретно вот работу, как у меня, найти, чтобы вам компания была заинтересована в разработчике, чтобы вы там писали на свифте, но при этом занимались не UI-китом, а какими-то хардкорными штуками. Ну вот я, честно говоря, даже сходу не знаю, кто такие вакансии может в принципе иметь. Вот, ну, то есть понятно, что это стартапы какие-то технологические, но стартапы не могут взять всех. И в этом смысле я очень там дорожу своей работой, потому что как бы там она может быть не быть такой там выгодной по деньгам иногда, потому что там мало инженеров, которые это умеют, но и востребованность очень маленькая. Вот, поэтому это такой компромисс между интересными проектами, вот, и работой на enterprise. Вот, и как бы если вам интересно работать над чем-то уникальным, над чем-то там более сложным, чем верстка там экранов и прочим, то стоит однозначно искать такие вещи, потому что, наверное, с годами их будет появляться там больше, потому что рынок растет. И то есть сейчас, ну, прям, мне кажется, что довольно... Ну, мне вот сложно представить, правда. Может быть, вы знаете все вот там какого-то нетворка, но я вот слабо представляю, куда можно устроиться там...
Напомни, кто CTO Призмы?
CTO?
Ну, да. Ну, наверное,
технически. Ну, его зовут Олег Пайганов.
Подожди, а, ну кто-то так... Ну я вот незнакомая для меня фамилия, вот какой-то там известный чувак, который...
Так, ты к чему это?
Наш... Я к тому, что давайте передадим ему привет. Потому что, ну, хорошая работа и... Но иногда надо идти на компромисс.
Я в этом смысле прям типа очень ей дорожу, потому что...
И тем более...
Такое как бы довольно сложно найти, и это прям здорово, потому что обычно GPU-скиллзы нужны все-таки там в основном игровым компаниям, вот, и такое вот, чтобы ты делал, был все равно как бы классическим разработчиком относительно, но занимался вот такими хардкорными вещами, в этом смысле рынок труда очень маленький, очень узкий, и чтобы найти работу, нужно прям постараться, ну и нужно, наверное... там какой-то бэкграунд иметь, то есть я не думаю, что можно устроиться на junior GPU инженера или там на стажера, вот, то есть типа нужно самому прям разобраться и набраться опыта и приходить уже в компании решать готовые какие-то задачи самостоятельно.
Окей, понятно с рынком GPU инженера.
К железкам пора.
К железкам?
Нехватка железа.
Да, то, что все разобрали на биткоины, ты хочешь сказать?
А кто там рассказал? Там, по-моему, кто-то из Сбера сказал о том, что, извините, ребята, что мы скупили все видеокарты, что-то такое было, по-моему.
Да, недавно они заявляли, что вот это весь дефицит на рынке был за них, да, такое было.
Интересно. Они для машин-лернинга или для майнинга?
Я вот сейчас не возьмусь, но, по-моему, да, что-то они, по-моему, делали для обучения чего-то. Ну, то есть, я видел эту новость точно, но не возьмусь, не боюсь соврать. Вот.
А вообще есть какая-то проблема того, что себе такое просто позволить?
Ну, обычно это никто не делает дома, вот, то есть, чаще всего это арендованный какой-то сервер, скажем, на Амазоне, который там как-то эластично... Ну, и у него есть эластичная оплата в зависимости от того, как много ресурсов вы используете. И в реальности вы можете заниматься машинным обучением хоть там с MacBook Air. То есть вы просто там через терминал запускаете это все на сервере, и там где-то на горячих видеокартах далеко это считается, потом просто скачиваете результаты, и все. То есть пайплайн такой. В реальности там никто на ноутбуках ничего не учит, и ни у кого дома никакие там NVIDIA, Титаны тоже не стоят, потому что это невыгодно. Каждый год выходят новые видеокарты, их не укупишь. В общем, это не путь в никуда. В основном все на серверах.
Слушай, а вот как обстоят дела с тестированием? Я просто знаю, у меня есть друг, который занимается в NVIDIA, как раз работает, и занимается, если я правильно понимаю, тестированием производительности вот, программ, которые обучают, соответственно, какие-то сети. В общем, это все, что я слышал про тестирование, связанное с машинным обучением. Какие там процессы в этом смысле есть?
Ну, на самом деле сейчас это по большей части выглядит как такой аналог дебага принтами из нашего мира. Вот, то есть, когда ты несколько вручную это все делаешь. Но вот в том числе недавно была конференция NIPS, и там показали, вот там в Стэнфорде ребята разработали там хранилище нейронок и каких-то моделей, которые там считывают метрики из нескольких разных итераций и вариаций, их можно сравнивать, там смотреть, как что меняется. И то есть сейчас есть, ну, инфраструктура несколько сырая, вот, то есть очень много инструментов, они все очень разнородные, мало кто там друг с другом работает, есть какие-то подвижки, вот сейчас там запускается стандарт ONNX, который там принимается вроде как стандарт уже многими компаниями для того, чтобы описывать нейронки в каком-то унифицированном стиле, но все равно инфраструктура сырая, и иногда часто, ну, опять же, насколько я могу судить, это не то, чтобы прям то, что я делал 24/7, но из того, что я вижу со стороны, очень много тоже это вручную делается. Ну, то есть, не то, что прям вручную, но чтобы потестировать, нужно запустить вот, и посмотреть, работает или нет. Ну, то есть, понятное дело, что можно считать какие-то метрики, еще что-то, но иногда есть и тестирование на глаз, вот, такое субъективное. Оно тоже до сих пор имеет место быть.
Окей. Стас, есть ли у тебя еще вопросы по актуальным проблемам?
Ну, я тут вот подумал о том, как вообще можно побенчмарчить, и на самом деле Андрей упоминал до этого то, что я правильно понимаю, что берется, ну, кто-то берет и говорит о том, что вот я обучил модель, и ты говоришь о том, что на таком-то дата-сете, на таких-то, на такой-то железе она гоняется столько-то времени, или как? Вот вопрос бенчмарка.
Нет, датасет вообще ни на что не влияет. То есть, хоть необученная модель, хоть обученная будет работать одно количество времени, то есть обученная модель отличается не от обученной только циферками внутри, но количество циферок одинаковое. Скорость основная, ну, вот если мы конкретно оперируем там в терминах нейронок, то там скорость напрямую зависит от толщины модели, то есть как много слоев, насколько толстые эти слои и так далее. То есть есть легковесные нейронки, соответственно, типа они запоминают не так много параметров. Есть тяжеловесные, они запоминают больше параметров. И это всегда такой компромисс. Нет такого, что ты берешь в два раза больше слоев, у тебя результат в два раза лучше. Это как бы нелинейная корреляция, и нужно находить всегда такой компромисс, там, чтобы для одного набора данных нейронка получилась не слишком тонкой, чтобы она выучила довольно много критериев и обучилась правильно, но при этом и не была излишне толстой, потому что там количество данных все равно недостаточно для того, чтобы все это задействовать.
Угу, окей.
Смотрите, мы говорили сейчас о машинном обучении в таком самых общих вещах, да, но вот есть последние, особенно пару лет, очень такие, я просто думал, что это просто глубокое обучение, но, как выясняется, все-таки нет. Вот AlphaGo и вот какие-то такие прорывные штуки. Я так понимаю, это называется, как по-русски, тренинг с принудительным...
Ну, я не знаю,
reinforcement тренинг, но... короче.
Ну да, reinforcement тренинг, вот особенно на последнем тоже на
обучение с подкреплением, было, точно.
Да. Было много связано с этим. Это такой вид обучения, который несколько иначе работает. То есть вы решаете, например, задачу, скажем, вам нужно там выбраться из лабиринта или игру в шашки, неважно. И вы берете ваш как бы алгоритм, вашу структуру, кладете в эту среду. И как бы, ну, если на пальце говорите, типа, делай рандомные какие-то штуки. Вот, он там пытается там пойти влево, пойти вправо, ну, из там набора действий, которые вы предопределяете. И reinforcement learning, он заключается в том, что каждый раз, когда машина делает действие, вы его либо бьете по рукам, либо говорите, все норм. Вот. И, например, действительно, вот был алгоритм AlphaGo. Кто не знает, есть такая игра Go, и очень долгое время это была единственная игра, в которой машина не может обыграть человека.
Не могло.
Вот, то есть там настолько много комбинаций, что чтобы все их просчитать, требуется так много времени, что человек может, ну, типа, справиться с этим быстрее, потому что он таким путем не действует. Например, в шахматах эта проблема там решилась уже очень давно. И вот нейронка, связанная, обученная как раз этим путем, и алгоритм AlphaGo стал первым, который обыграл какого-то там суперкрутого чувака в игру Go. И, ну, это все делается, конечно, не ради этого, есть какие-то более там применимые use cases, наверное, но это, да, это там трендовая тема в машинном обучении, и там сейчас она развивается в том числе.
А я правильно понимаю, то, что в шахматах это было решено просто за счет того, что мощности увеличились, и, собственно, все можно было, ну, решить, да, за счет, да, полного перевода?
Посчитать.
Окей.
Ну, не полного просчета, конечно. То есть там тоже как бы деревья какие-то были. Ну, то есть...
Ну да, но когда масштаб не настолько велик. То есть в Go это прям
сильно больше. Да, это по порядка, если я ничего не путаю, 10 в 160-й, что ли, степени там комбинации или что-то типа того. Я просто играю в
Go. Точно астрономические цифры, да.
Ну, это да. Это было, короче, тогда... ну, я следил, когда был первый самый вот матч AlphaGo и там против Лисидоля. Это был не самый крутой игрок в мире, но очень, типа, здоровский. Ну, один из сильнейших, вот. И когда его обыграли, все сообщество, конечно, поникло, знаете, такое вот было ощущение, что такое, черт побери, все-таки добрались они до нас. Вот. А когда второй вот через год они играли, там сейчас у них эта программа какая-то совсем стала ненормальная, она там обучалась сама собой без исходных каких-то данных уже, ну, то есть совсем прям без изначального обучения на партии профессионал. И она уже стала во много раз мощнее той самой, которая вот обыграла. И сейчас она выполняется типа на одном компьютере, а раньше там была распределенная сеть из ну, естественно, машин. То есть, короче, нам пипец. Вот.
Хотел про генетические алгоритмы спросить. Вот по описанию кажется, то, что генетические алгоритмы тоже сюда можно отнести, потому что, ну вот, как я себе представляю, ну, то, что я вот реализовывал, фактически есть какое-то поколение, мы там берем для каждого, ну, то есть каждого отдельно, как это сказать, не инстанс, а как правильно будет? Отдельный не субъект, правильное слово, одного в поколении. Ну ладно, в общем, короче, берем, оцениваем, даем в конце оценку, он выполняет какую-то задачу, даем оценку, потом, исходя из этих оценок, отбираем лучших, дальше потом их определенные свойства скрещиваем, создаем новое поколение, там добавляем немножко мутации, и вот у нас появилось новое поколение. И так вот делаем, и пытаемся увеличить вот этот вот скор финальный у каждого конкретного члена вот этого поколения. Вот, кажется то, что оно по смыслу, ну, по крайней мере, вот по описанию, то, что, Андрей, ты сказал, это считается reinforcement тренингом или нет?
Ну, нет. Генетический алгоритм — это все-таки несколько иное.
Вот, не относится к машинному обучению?
Я бы так не сказал. Вот, то есть я не возьмусь сейчас утверждать, но генетические алгоритмы, мы их там проходили в университете и все такое, как и все. И мне кажется, что это несколько более простая вещь и более такая, ну, не регламентированная, что ли, но, короче, императивная. То есть заранее известно, что вот что ты, то есть какой будет input, такой будет output. А в машинном обучении все-таки несколько иначе дела обстоят. То есть, типа, есть какая-то вероятность, есть какая-то точность предсказания и все в этом духе. То есть, возможно, там меня поправят какие-то слушатели, которые там могут в терминологии быть лучше, чем я, но вот там from top of my head я бы сказал, что нет.
Ну и, соответственно, получается то, что генетические алгоритмы, они вот в большинстве реальных задач не используются для решения большинства реальных задач.
Вот, ну да, ну, то есть они в основном как-то более алгоритмические и используются в основном там для каких-то, ну, ну, я вот, честно, в практике их очень редко встречаю, ну, то есть прям крайне.
Окей.
Okay. Есть еще один тип под множество, что ли, да, машинного обучения, так называемые капсульные сети. Не будем, наверное, глубоко туда углубляться, но можешь так в двух словах буквально, что это такое и почему сейчас вот тоже есть какой-то тренд?
Ну, это прям супер новая тема, буквально ей там всего несколько месяцев. Просто там Хинтон выпустил статью и сказал, что все, текущие сверточные сети – это путь там никуда. И вот, типа, мы там выкатываем новое видение того, как это будет развиваться. И сообщество это там приняло неоднозначно, разделились на два лагеря. Кто-то говорит, что оверхайп, кто-то говорит, что это там big thing и все такое. Но если так просто... прям совсем на пальцах объяснить, то сверточные сети, они как работают? То есть у вас есть, ну, возьмем, к примеру, нейронки, которые с изображениями работают. То есть есть свертка, это такой столбик из матриц, который вы... Ну, то есть если у вас есть картинка, он так вот пробегает с некоторым шагом по ней, как бы сканируя ее, вот. На каждой итерации такого шажка вся эта свертка, ну, там, применяется к этому кусочку. Соответственно, каждая такая свертка превращается в новый, там, условный уже пиксель, но гораздо большего dimension, ну, то есть размерности. И это повторяется. Но проблема со сверточными сетями такая, что все данные, которые приходят, как бы... на первый слой, скажем так, они доходят до самого конца. Может быть, не в полном объеме, но они все влияют, и все доходят до финального этапа. А они, ну, грубо говоря, если нам, скажем, нужно задетектить котика, ну так вот просто, опять же, на пальце в какой-то части изображения, да, то нам не нужно типа все изображение отсылать. Нам там достаточно в какой-то момент локализовать там зону, где, скорее всего, котик, да, и только ее смотреть. Как это делает человек. И так вот работают капсульные сети. То есть я не возьмусь там экспертно объяснять их внутренности, но из того, что я понял, что внутри этих капсульных сетей существуют определенные там деревья, и каждая последующая капсула принимает на вход только релевантные ей данные. То есть она сквозь них не проходит все-все-все, что мы изначально впихнули, а с каждым новым, скажем, слоем, или я не знаю, как это уже в терминологии капсульных сетей можно говорить, данные становятся только те, которые действительно нужны, только действительно важные кусочки данных. Это так вот, если... Uh-huh. Чем вот прям ключевое отличие между сверточными и капсулами?
Ну, звучит интересно, вот только я не совсем понимаю, это только про изображение идет речь?
Не-не-не, это про все, это просто для примера. И, наверное, даже пример, который я привел, в реальности так не работает, но просто для того, чтобы объяснить. То есть идея вообще ключевая такая, что давайте мы не будем гонять все-все-все данные, все-все-все фичи, а только те, которые релевантны к следующим условиям.
Угу. Тем более картинка у тебя в итоге все равно на обучении представлена, наверное, каким-то вектором.
Ну, она и не на обучении. Картинка — это просто набор пикселей, а пиксель — это 4 канала, так что как бы там ни было, картинка — это просто набор флоутов.
Окей.
Да, я предлагаю тогда прям совсем к нашей самой интересной теме. Да,
можно тогда, перед тем, как мы туда войдем, у меня есть еще два вопроса. Первое. Слышал о том, что после AlphaGo ребята собираются победить всех в StarCraft.
Слушай, вынужден тебя разочаровать, но нет. Я не очень за этим слежу. Мне там не то чтобы интересен киберспорт и прочее, но уже становится понятно, что как бы за этим будущее, и уже есть, например, стартапы, которые обучают тебя играть в доту, например. То есть они как твой личный тренер. Вот, то есть, типа, они там анализируют то, как ты играешь, и говорят тебе, типа, где ты underperformишь. У них есть какие-то свои обученные там на киберспортивных матчах данные. Есть стартапы, которые там предсказывают, кто победит, соответственно, там для ставок и прочего. Ну, то есть в этой сфере много людей сейчас вертится, в первую очередь потому, что много денег вертится в этой сфере. Вот. Но лично мне это просто абсолютно неинтересно, поэтому я там за новостями, за трендами не слежу.
Ну ладно. Я просто хотел тебя попросить, может быть, предположить, в чем, собственно, сложность есть в том, чтобы взять и придумать хороший искусственный интеллект именно для стратегических игр, когда у нас вроде... Ну, я правильно понимаю то, что сложность как раз та же самая, что у нас очень большое количество вариантов. И...
Да, да, да. То есть это мы на самом деле уже обсуждали этот момент, мы касались этого, когда я вот там пытался объяснить, что в AAA играх искусственный интеллект до сих пор не применяется, но при этом в каком-нибудь там AlphaGo, да, или еще что-то применяется. Потому что, ну, игра Go при всей своей сложности, она состоит в том, что ты на каждом шаге просто кладешь фишечку для того, чтобы
очертить
какой-то... Ну, да-да-да, камень, извини, пожалуйста. А игра StarCraft это очень комплексная вещь. То есть там ты можешь своих юнитов послать по там, ну, фактически неограниченному количеству траекторий, построить разные там наборы своих построений и прочего. И все это является параметром. И плюс сложность заключается в том, что нейронные сети не всегда мыслят как человек. То есть мы, например, строим какой-то юнит, ну там, к примеру, да, и мы это запоминаем. Они, ну, там многие нейронки, например, запускаются каждый раз. И то есть это уже нужно как бы рекурсивно. Есть там рекурсивные сети, которые умеют запоминать прошлые свои какие-то достижения. Они там, в частности, используются для перевода, кажется, и для, ну, текстовой информации, когда предложение генерируется, ну, по мере того, как оно генерируется, все больше нейронка данных использует. И тут существуют огромные сложности, и в первую очередь, потому что весь этот объем информации и вариантов нужно формализовать так, то есть найти какой-то датасет, чтобы это все обучить, и чтобы это все еще работало, и как-то адекватно реагировало на поступки вашего противника, которых тоже может быть миллион, в отличие от игры в Go или в шахматы. Вот. Поэтому как бы, то есть, тут очевидные сложности.
Понятно. Очень много параметров.
А и знаешь, я что не понимаю? Ну, а допустим, в Доте, ну понятно, что их поменьше там, но это же все равно тоже примерно то же самое, в том смысле, что куда угодно послать.
Тут Андрей свел к тому, что, ну, во-первых, у тебя юнит один, и у тебя, наверное, количество вариантов намного меньше получается.
Ну, я, если честно, вот во вторую доту вообще ни разу в жизни не играл. Играл только
то же самое.
Вот. Но я вот в оригинальной, насколько я знаю, это супер детерминированная игра. Ну, то есть там есть три вот этих коридора, там есть какие-то башни, которые нужно решать.
Это но, да, но все... как бы в StarCraft'е каком-то, я вот между StarCraft'ом не особо, да я вообще не особо играю, но все равно у тебя получается, что там тоже какие-то пути есть, там те же самые юниты, ты говоришь, их много, но их, скорее всего, пачками всегда водят.
Ну так,
то есть примерно так. То же самое.
Подожди,
получается.
Тебе нужно еще в конце, во время боя правильно размикрить их, расставить каждого отдельного юнита. У тебя вот в момент, когда ты их уже не пачкой водишь, а начинаешь расставлять, у тебя параметров сразу больше становится.
Ну, короче, ваша проблема в том, что вы вот мыслите вот, ну, как бы такими категориями, да, то есть то, что, типа, поставить юнит, вот это всего, а все время забываете, что, ну, нейронка это просто, ну, да. Ну, типа, матрица, типа, числа, которые перемножаются. И там вы должны формализовать, например, такие вещи, как задачи. Вот, скажем, вот есть карта на StarCraft'е, да, и есть какая-то задача на ней, там, неважно, победить игрока или что-то. И все вот это нужно представить в виде математических примитивов. И именно это самое сложное. То есть, если бы это действительно был искусственный интеллект, это бы решалось... То есть, если бы это был действительно искусственный интеллект, пропасть между Дотой и Старкрафтом действительно была бы минимальной. Ну, потому что, окей, Старкрафт чуть сложнее, там, может быть, да, по механике, но все равно тоже на то же. Но в силу того, что мы оперируем числами, вот, то формализовывать это становится сложно.
А, окей. Ну, Глеб, ответили на твои вопросы? На мои точно ответили. У меня, наверное, последний вопрос, который хочется задать перед тем, как мы пойдем в родную мобилку. Есть, я не знаю, как это правильно называется, способ, когда ну, такая вещь, когда одна нейронная сеть, по сути, берет и следит за другой и пытается найти закономерности.
Есть. Я не возьмусь сейчас объяснять, как это работает, но я точно знаю, что существуют какие-то суперкрутые алгоритмы, я о них слышу иногда на работе, когда там есть две нейронные сети, которые учатся за счет друг друга, что-то там передают. Вот эта вот зона экспертизы мне уже совершенно недоступна, но звучит это все прикольно, и, насколько я знаю, используется для генеративных сетей, но большего, к сожалению, я... Не могу с вами обсудить.
Ты самые главные ключевые слова дал, остальное Глеб и слушатели легко нагуглят.
Окей, ладно, тогда давайте перейдем к мобилкам. Действительно, мы к ним и давно уже идем. Вот, давайте поговорим о том, ну, во-первых, а что мы уже можем, то есть, говоря про машинное обучение, делать на, собственно, мобилках, да?
А у вас, кстати, подкаст, а для iOS разработчиков?
Мы не iOS-ный подкаст, да, Стас?
Да. Для мобильных разработчиков.
Вот.
А к чему вопрос?
Ну, вопрос к тому, что просто ситуация очень разнится. Вот. На как-то Apple, в силу того, что у них всегда было хорошо с интеграцией софта и железа, ну, потому что это компания, которая, да, славится этим, они очень так элегантно подсели на весь этот хайп-трейн с машинным обучением, потому что там в 2014 году, если мне не изменяет память, они представили как раз Metal, на тот момент, который еще был там графическим API. И в нем были вшиты такие там, например, вещи, как Compute Shader и прочее. В общем, все это позволило с приходом iOS 10 им выкатить в их фреймворк Metal Performance Shader. Это такая как библиотека шейдера. Очень много слоев и каких-то активаций и прочих операторов из нейронных сетей, в частности Convolutional Neural Networks. И это все дало просто огромнейший буст в плане того, что на центральном процессоре обычно это все очень долго считается, а на видеокарте в разы быстрее. И когда Apple дали возможность считать это все на мобильных видеокартах и так быстро, и не нужно было писать свои, ну, типа, математические операторы и все вот это прям очень сильно выстрелило, и годом позже они вот выпустили CoreML, мы, наверное, чуть позже там о нем поговорим, но все равно, то есть у них как-то был фундамент очень удачный, я уж не знаю, был ли у них Vision или так совпало, но они сейчас прям лидеры объективно в этом, и то, что работает и там относительно круто и относительно здорово в реал-тайме на iOS, к сожалению, не работает так же круто на Android, и это связано не только с тем, что Android отстой, а есть еще какие-то другие факторы. В первую очередь то, что очень разноплановая инфраструктура на Android, то есть есть слабые девайсы, есть сильные, подо все не подгонишь. Если там на всех iOS-устройствах поддерживается Metal, то на Android там уже сложнее. Где-то поддерживается OpenGL такой, где-то не поддерживается, где-то есть Vulkan, где-то его нет. У всех производителей свои драйвера, которые, ну, понятное дело, никак там не оптимизированы, просто минимально поддерживают стандарт. И бывает даже такое, что там вы запускаете на Android на GPU какие-то нейронки, они работают по скорости так же, как CPU, потому что там очень неэффективная работа с общей памятью и все такое. То есть на Android сейчас дела плохи, и это скорее удивительно, потому что, ну, как бы Google является одним из лидеров, и они немножко в этом плане проседают, и на Android есть прям нехватка этого, то есть есть большой демент, как бы, на то, чтобы это все уже наконец начало работать так же, как на iOS. То есть у нас вот, например, даже в приложении, насколько я знаю, не все фичи работают одинаково, то есть то, что на iOS работает там быстро, на Android работает помедленнее, даже на сравнимых по там флагманности устройствах. Вот. То есть, как бы в этом смысле, да, Android проседает на данный момент, и как платформа в первую очередь.
Раз сказали про CoreML, наверное, правильно было бы сказать и про TensorFlow Lite.
Угу. Ну, у CoreML на самом деле тоже такая темная лошадка, потому что она, когда вышла в июне, все к ней так отнеслись, ну, типа, сначала «воу, круто», но потом стало понятно, что это там просто там небольшая обертка над металом, и компании, которые серьезно занимаются машинным обучением, ну, там, в том числе, как наша, у них уже давно были свои решения, и там, например, наши решения в тестах показывали результаты лучше, чем CoreML, то есть там и по скорости, и по там каким-то еще параметрам. Но и главная проблема CoreML была в том, что ее нельзя было кастомизировать. То есть иногда бывает такое, что вам нужен какой-то сложный слой в нейронной сети, которого нет, там, например, в Metal, и вам нужно написать его самим. И в CoreML не было возможности встроить как бы свои И поэтому все равно приходилось делать как бы downgrade до металла вот, на нижний уровень и писать все самим. И вот буквально там, несколько недель назад в CoreML это все добавили, вот, и теперь это уже ну, довольно интересно, потому что теперь вы, если вы там, там разработчик, у которого вообще в компании пока что или в приложении нет, ничего нет с машинным обучением, и все такое, вы можете там в две строчки взять, запустить какую-то нейронку, прогнать ее на устройстве, на GPU, и там быстро, и там, ну, время, которое работает там, перформанс, который показывает CoreML, он сравним с кастомными решениями, и даже если с голым металлом сравнивать, сравнимо. То есть работает CoreML достаточно хорошо. Он багованный немножко и сыроват, но с каждым типа месяцем становится лучше, и Apple прям активно выкатывает апдейты. То есть не как мы привыкли, да, что апдейты фреймворков от Apple выходят там раз в год или на полумажорных версиях iOS. Прям CoreML активно обновляется, и в этом смысле здорово. И TensorFlow Lite недавно выкатил, да, конвертер в CoreML, и там яндексовский CatBoost поддерживает конвертер в CoreML. Ну, короче, Apple как вот опять прям сделали вот все как надо. Они сделали вот этот open-source конвертер и сказали, давайте-ка вы все напишите конвертеры в CoreML. И многие learning-фреймворки это поддержали, и сейчас... Как бы, если там еще пару месяцев назад был какой-то скепсис насчет CoreML, там на WWDC вот мы были, и самый частый вопрос, который мы задавали тогда разработчикам CoreML, а почему вы там не позволяете скачивать модели с интернета, или почему вы не позволяете их шифровать, то есть, ну, то есть можно было эти модели достать и, получается, интеллектуальную собственность украсть. Сейчас это все там починили, добавили, быстро залатали какие-то баги, фиксы, добавили функциональности, и сейчас CoreML это прям ну, точно лидирующая платформа в этом смысле.
А можешь про это поподробнее? Получается, вот то, что сейчас можно уже, соответственно, не хранить и загружать откуда-то, соответственно,
да, новую модель. Уже можно, то есть раньше этого в принципе, то есть как бы, когда мы спрашивали, разработчики улыбались и говорили, ну просто посмотрите хедеры, типа, вот, там действительно были там конструкторы, которые можно передать им файлы и все соберется, но модели CoreML, они немножко там внутри интересно сделаны, они как бы на самом деле являются обычными там бинарниками, которые хранят веса, но плюс к ним генерируются свифтовые файлы, которые потом как бы создают неявные классы, и вы их, эти классы используете у себя в приложении, и там компилятор эту модельку компилирует в какие-то файлы. Ну, короче, сейчас, используя там какие-то определенные хаки и подходы, можно сделать так, что эта модель станет портируемой, и вы можете как-то и защитить свою интеллектуальную собственность там путем шифрования еще как-то, и облегчить вес приложения. В общем, сейчас CoreML движется в правильную сторону, не все еще можно сделать, не все можно сделать там законно с точки зрения превью, не все можно сделать легко, без хаков, угу. Но типа разработчики прям коммитятся, вот, и это заметно.
Круто. Тоже хотел тут добавить то, что CoreML как раз выглядит таким вот решением, но, условно говоря, ты хочешь взять и что-нибудь простенькое сделать с машинным обучением у себя в своем приложении. Кажется, что если это типовая задача, то Apple постарался сделать максимально простым весь этот путь. То есть, если ты найдешь и готовую модель, и датасет, и прочее, ну, как раз вот та история про типовую задачу, потому что как раз, наверное, для них уже все это готово. То...
Ну да, нет, для типовых задач это прям вообще, ну, прям вот супер, mm-hmm. потому что без гипербол там действительно две строчки кода для того, чтобы запустить модель. Прям вот правда. И в этом смысле, да, это очень здорово. Особенно для инди-разработчиков или для компаний, которые там не имеют в штате каких-то, да, R&D-шников и прочим, но хотят тоже там чего-то добавить прикольного. Это прям супер здорово. Но это не так интересно, потому что типовые задачи были решены на GitHub'е и с металлом, и можно было просто копипастнуть этот код к себе. Там, ну, короче, это тоже можно было там наколхозить, но пусть чуть сложнее. Важно, что сейчас этот фреймворк позволяет ну, там, двигаться не только в сторону там, классических задач повседневных, да, ну, каких-то, а и в сторону комплексных задач. И вот это действительно круто.
Угу. А у меня такой вопрос. Вот ты говоришь, что да, после добавления, ну, это даже после добавления металла уже, да, можно было обучать на мобилках что-то там.
Металл. Не, обучать на мобилках никогда нельзя было, это не имеет смысла.
Вот, я тогда... только запускать.
Да. Нет, я если так и сказал, то оговорился. Вот, на мобилках, конечно, никто ничего не обучает, это не имеет
смысла. Тогда вопрос...
Я тоже не слышал про обучение на мобилке.
Я тоже не слышал, но я об этом думал. И, конечно, кажется, что интуитивно, что кажется, это какая-то странная штука, но неужели... Ну, то есть, точно не может быть каких-то интересных задач, когда это было бы актуально?
Ну, очень сложно представить их. То есть это если что-то такое, то только распределенное обучение какое-то. И есть там какие-то даже научные пейперы про то, как это делать и все такое. Но я так понимаю, что вы спрашиваете о том, что как-то обучиться на данных, собранных на этом же телефоне. Mm-hmm. И просто обычно это, даже если вы столько соберете, чего не случится, обучаться это будет столько, что ну, это никогда не закончится, и никто не будет портировать код для обучения на мобильные платформы, ну, потому что зачем? Вот, это, ну, то есть обучение всегда происходит на серверах, а инференс на устройствах.
Но в конечном счете получается все-таки, если вот ты компанией занимаешься, допустим, хочешь уметь что-то делать подобное, и тебе нужны сэмплы, ты же сэмплы можешь собрать у своих юзеров, то есть периодически их себе подгружать.
Да, но работает это несколько иначе. То есть ты собираешь в одно место к себе на горячий сервер со всех юзеров, там обучаешь, потом обратно высылаешь готовую модель. Угу. Но не так, что типа каждый у себя там чего-то обучил.
Ну, с другой стороны, зимой было бы, конечно, актуально, но уж очень, наверное, долго, да. Мобилка бы грелась.
Да. Так, ну на самом деле, есть ли еще интересные вещи, вот именно с точки зрения применения машинного обучения к мобильным? То есть вот помимо... собственно, мы поговорили о том, что у нас уже есть сейчас, да? А интересно было бы взглянуть как бы немножко в будущее, и что бы вообще мы хотели бы получить, да, на наших платформах мобильных, да, для какого-то, для каких-то суперпродуктов, для каких-то суперрешений и так далее.
Ну, такой сейчас главный bottleneck, как ни, ну, там, ни странно, перформанс, вот, потому что многое там, чего мы хотим запускать, просто, ну, айфоны не тянут, вот, и, конечно, нужно там подождать еще какого-то времени, когда уже там более сложные задачи можно будет запускать. Много есть проблем с реал-таймом, то есть, например, вот даже там в нашем флагманском приложении, да, видео стримить, скажем, со сейл-трансфером не со всеми стилями получается, потому что это там слишком долго и трудозатратно. То есть вот есть такие ботлнеки, связанные именно с уровнем развития железа. Ну и на самом деле Core ML очень сильно развивается, поэтому в будущем, я думаю, что с ним будет все хорошо. Вот больше всего хочется уже, чтобы индустрия успокоилась, начала происходить какая-то стандартизация, побольше общих форматов, побольше общих конвертеров, конвенций, побольше каких-то вещей, которые работают одинаково хорошо и на Android, и на iOS, потому что это для бизнеса очень важно. У нас вот часто бывает такое, что мы не можем интегрировать какую-то крутую фичу только потому, что типа мы не можем выкатить ее только на iOS, а не выкатить на Android. И было бы здорово, если бы всем было бы на руку, если бы началась бы прям активная здравая конкуренция, и чтобы везде это здорово работало и на Android, и на iOS, и как бы чтобы уже GitHub перестал лихорадить от этих бесконечных фреймворков для обучения, чтобы как-то все уже компании подуспокоились, потому что сейчас это какое-то мракобесие, там даже у Uber есть свой фреймворк, который уже называется на секундочку хоровод, у Apple есть свой фреймворк, у всех просто есть свой фреймворк, у некоторых их несколько, и в общем это все, мне кажется, увеличивает порог входа, увеличивает сложность там конвертации, в том числе на мобилку, поэтому вот в будущем хочется такой как бы стабильного такого импрувмента всего подряд. Я думаю, что там революция и в ближайшее время... Ну, окей, я не эксперт, и, наверное, я не имею права такое говорить, но из того, что я вижу, там предвидится чего-то прям супер нового в ближайшее время. Хочется просто там стабильного улучшения того, что есть сейчас.
Можно вот так поставить вопрос, то есть вот люди, которые, да, не особо в теме, да, но хотят попробовать. Вот Стас уже рассказывал про курсы от Яндекса и МФТИ, да?
Угу.
Вот. Что ты посоветуешь вот в таком случае, да, что почитать, что посмотреть, вообще как в эту тему входить?
Ну, вот если бы вы спросили это там моих напарников, они бы вам ответили, что это вроде читай Бишопа, там еще какие-нибудь сложные книжки, но в силу того, что у меня, например, есть математический бэкграунд, да, и там я работал с 3D-графикой много, там много тоже линейной алгебры, я более-менее подкован, все равно это довольно комплексный момент, и действительно там лучший момент, ну, короче, вам очень повезло, если вы это проходите в университете, ходите на эти пары и слушайте, и не пожалеете об этом, но если так сложилось, что уже этот момент упущен, или вы поступили на какую-то кафедру или на факультет, то это однозначно самообучение, и там, ну, есть уже какие-то курсы, которые стали стандартом де-факто, вроде курса по машинному обучению от Andrew Ng на Курсере. Ну, его даже ссылку нет смысла давать, ну, потому что он прям, ты заходишь, там он первый везде во всех списках. И однозначно нужно пройти несколько таких курсов, чтобы понять, как это работает внутри, хотя бы на уровне ощущений, чтобы там попробовать покодить какие-то свои простенькие модельки, там, ну, начать хотя бы с распознавания каких-нибудь букв на датасете от МНИСТа. Ну, это как Hello World, только в мире машинного обучения. И все такое. Ну, то есть, наверное, это не та сфера, где можно просто там создать проект в ID, что-то там потыкать и посмотреть, что будет. Тут, наверное, надо все-таки более фундаментально подойти, освоить какой-то набор знаний, который, ну, необходим для фундамента, и потом уже наращивать экспертизу. Но советую на Курсере точно посмотреть курсы от Andrew Ng.
А после курсов? Ну, то есть попробовали, допустим,
после курсов есть advanced курсы от Andrew Ng. Вот. И есть, например, такой портал, как Kaggle, где происходит соревнование, и можно поучаствовать там, попробовать пообучать. И где-то, когда вы уже примерно подкованы в том, что вы там можете обучить, ну, какие-то там классические архитектуры и все такое, то с этого момента приходится там читать уже там полунаучные или научные пейперы, разбираться в каких-то тонкостях, но это если вы видите себя именно дата-сайентистом. Вот. Если вы разработчик мобильный, который хочет к этому прикоснуться, наверное, этого уровня вам будет достаточно. Ну, я на этом уровне примерно освоил. То есть, как бы, я не лезу, и у меня нет нужды, чтобы я лез в сам R&D-процесс, да, то есть я занимаюсь именно там, делами, которые занимается разработчик. Но при этом все равно мне был необходим бэкграунд, ну, какой-то, и там, в том числе, когда на первых порах и команда меня обучала, то есть там проводили какие-то семинары, ну, для программистов, там, типа, с основами, чтобы мы быстро вникли, но набрать там минимальную экспертизу довольно просто. Нужно пройти несколько курсов, попробовать себя на Кегле, там, еще что-то поделать, и все, и вы уже, в принципе, будете готовы решать там 90% существующих задач.
Окей. Ну что ж, давайте тогда черту подводить. На самом деле, мне кажется, Стас, у тебя есть еще вопросы какие-нибудь?
Да вроде все.
Да, на самом деле мы довольно, мне кажется, лаконично и при этом четко и интересно обсудили вот все, что у нас. Что было вокруг машинного обучения, по крайней мере, до чего у нас дотянулись ручки наши программистские. Вот. Давайте вспомним, о чем мы говорили. Мы вспомнили, что машинное обучение это, в общем-то, просто перемножение матриц. Да, в основном.
Не совсем, но да. Ну, то есть это математическая
модель. Ну да, в смысле, математическое
машинное. Без магии
внутри. Да, не суперинтеллект.
Оно не живое.
Да, оно не живое. Значит, мы вспомнили там про всякие модные штуки типа глубокого обучения деревьев, и также вспомнили какие-то более современные техники вроде обучения с подкреплением, и даже чуть-чуть про капсульные сети поговорили. Вот, вспомнили, что есть актуальные, ну, какие актуальные проблемы машинного обучения, а именно то, что данные непонятно откуда брать для хорошего обучения. Про рынок немножко поговорили, о том, что инженеров мало, спрос, правда, тоже не очень большой, но на дата-сайентистов я так понял, что все-таки Mountain View ждут.
Так вот. Что надо попробовать, Глеб, да?
Ну, не знаю. Соответственно, Да, ну, также мы в итоге все-таки скатились до нашей любимой темы, то есть мобильное обучение. Фу, господи, мобильная разработка, мобильное обучение. Вот, и узнали о том, что CoreML это здорово, особенно, что он очень быстро развивается, и то, что мы делаем Android по всем фронтам. Вот, так что я...
В смысле, в каком смысле?
Мы в смысле iOS, да. Мы в смысле не iOS-ный подкаст.
Мы не iOS-ный подкаст, да.
Да. Андрей, спасибо большое, что к нам пришел и рассказал нам все вот это вот. Я думаю, очень будет нашим слушателям интересно.
Эти ребята, наконец-то, к 41-му выпуску перестанут говорить про обучение нейронных сетей на мобильных телефонах. Замечательно. Я считаю, что это как бы один из основных пунктов, что, наконец, Глеб, никто не обучает на мобилках.
Ну, хотя бы что-то мы тебе прояснили за этот выпуск.
Да нет. Просто лично для меня это был очень важный пункт, чтобы ребята перестали так говорить уже наконец. Вот. Глеб?
Да. Ну, собственно говоря, да, Андрей, спасибо еще раз, что к нам пришел. Слушай, и тут неловкая ситуация. Это ж нужно было вопрос подготовить. Стас, я буду импровизировать. Скажи, а что ты... Нет, у меня есть тебе вопрос, можно задать?
Давай.
Это к Стасу, извини, Андрей. Стас, а что ты любишь больше, чем разубеждать людей в их убеждении, что можно на мобильных телефонах все-таки обучать нейронные сети?
Я не знаю, я даже не хочу отвечать на такой плохой вопрос, но ладно. Дорогие слушатели, больше этого я только люблю, когда вы... рассказывайте о нашем подкасте своим друзьям, твитите, ретвитите, ставите 5 звезд в iTunes, а самое главное, слушайте наш подкаст.
Да, не забывайте вступать в наш чат в Телеграме, где можно обсудить с другими подписчиками, что вообще происходит в выпусках, что непонятно, задать какие-то вопросы. Вот. Кстати говоря, также не забывайте вступать в наш экипаж подлодки на сервисе Patreon, и где, в частности, бывают спецвыпуски разных, с разными дайджестами, и теперь мы еще делаем формат интервью. В частности, интервью с Андреем тоже можно будет там посмотреть скоро. Скоро после выпуска. Вот. Ну что ж, всем спасибо. С вами были бессменные ведущие подкаста Глеб и Стас, и в гостях у нас был Андрей Володин. Всем пока.
Всем спасибо.
Пока-пока.